«А где в Сан-Франциско можно поесть?» — спросил Лоце. «Для меня заказан номер в Палас-отеле, но я слышал, в национальных районах вроде Чайна-тауна кормят лучше». «Верно», — кивнул Бэйнс. «А цены там не кусаются? Я ведь почти все отдал за билет. У нас очень экономное министерство». Лоце засмеялся. «Смотря как обменять деньги. У вас, надо полагать, переводные векселя Рейхсбанка? Рекомендую Токийский банк на Сэмпсон-стрит».
«Данке зе», — поблагодарил Лоце. «А то бы я обналичил их в гостинице».
Ракета почти достигла земли. Бэйнс увидел взлетное поле, ангары, автостоянки, протянувшиеся к городу шоссе, дома. «Красиво», — подумал он. «Горы и вода, и клочки тумана, уплывающие к золотым воротам».
«Что за огромное сооружение?» — спросил Лоце. «Вон там, внизу. Космопорт? Я думал, у японцев нет космических ракет».
Улыбаясь, Бэйнс пояснил.
«Стадион «Золотой маг», бейсбольное поле». «Ну да, они без ума от бейсбола», — рассмеялся Лоце. «А по мне так нет спорта скучнее и бессмысленнее. Взбрело кому-то в голову начать это недоразумение. Он уже достроен», — раздраженно перебил Бэйнс. «Таким и был задуман, открытым с одной стороны. Новый архитектурный стиль. И горожане очень гордятся им. Такое впечатление, будто его еврей проектировал», — пробормотал Лоце, глядя вниз.
Бэйнс пристально посмотрел на него. На мгновение он отчетливо ощутил перекос в немецком мозгу. Психотическое расстройство. Неужели Лоце действительно так считает? Или просто брякнул первое, что в голову взбрело?
«Надеюсь, мы еще встретимся в Сан-Франциско», — сказал Лоце, когда ракета коснулась земли. «Плохо, если рядом нет соотечественника, не с кем поговорить».
«Мы не соотечественники», — возразил Бэйнс.
«Вы правы, но расово мы очень близки. Да и цели наши и намерения совпадают».
Лоце заерзал в кресле, расстегивая хитросплетение ремней.
«Это с ним я расово близок?» — ужаснулся Бэйнс. «Близок до того, что совпадают наши цели и намерения? Тогда и у меня психотическое расстройство.
Мы живем в психотическом мире, где у власти безумцы. Как давно мы знаем об этом? Как давно смотрим правде в глаза? И главное, сколько нас, понимающих, не таких, как Лоце? Может быть, если ты знаешь о своем безумии, ты не сумасшедший? Или идешь на поправку, просыпаешься? Наверное, нас, понимающих, всего лишь горстка, и мы разбросаны по всему миру. Но массы, они-то что думают? Сотни тысяч жителей этого города неужели верят, что живут в нормальном мире? Или все-таки видят правду, хоть изредка, хоть мельком? Но что значит безумие? Какой смысл принято вкладывать в это слово? Какой смысл вкладываю в него я? Я его вижу, я его чувствую, но чем оно является по своей сути? Безумие в их деяниях, — подумал он. В их природе, в умственной ограниченности, в их закрытости от знаний, в непонимании тех, кто их окружает, в равнодушии, с которым они несут гибель другим. Нет, не то. Я не знаю. Я лишь чувствую, интуитивно. Они целенаправленно жестоки. Нет, Боже, помоги самому не добраться до сути. Они частично игнорируют действительность. Да, но не только это. Безумие в их замыслах. Да, в замыслах. Освоение планет. Те же бешеные усилия, та же маниакальность, что и при покорении Африки, а еще раньше Европы и Азии. Они мыслят в космических масштабах. Для них нет человека, нет ребенка. Есть абстракция, раса, страна. Фольк, ланд, блюд, элих. Нет честных личностей, есть только сама элих, честь. Абстракция для них — суть реальность, реальная же невидима. Ди Гюте, доброта, а не добрый человек, добрый поступок. Безумные представления о времени и пространстве. Их взоры устремлены сквозь здесь и сейчас в лежащую впереди черную бездну, вечная и неизменная. И это угроза жизни. Потому что рано или поздно жизнь исчезнет, вновь не останется ничего, кроме космической пыли и раскаленного водорода. Сейчас это промежуток между началом и концом, Ein Augenblick. Космический процесс ускоряется, сокрушая все живое, обращая его в гранит и метан. И они, эти безумцы, тоже спешат обратить нас в камень и пыль, в мертвую материю. Хотят помочь натур. «Я знаю, почему», — размышлял Бэйнс. «Они не хотят быть жертвами, они хотят быть движущей силой истории. Они приравнивают свое могущество к Божьему, считают себя подобными Богу. Вот где коренится безумие. Все они одержимы одним архетипом. У каждого психотическое эго расширено настолько, что не способно определить, где кончается Бог и начинается оно. Это не гордыня и не спесь. Это раздувание собственного «я» до той крайности, когда исчезает разница между поклоняющимся и предметом поклонения. Не человек съедает Бога, а Бог съедает человека. Чего они не осознают, так это людской беспомощности. Я слаб, я мал, и Вселенной нет до меня никакого дела. Она не замечает меня, я живу невидимкой. Но что в этом плохого? Разве так не лучше? Кого боги замечают, того уничтожают. Будь мал, и не коснется тебя ненависть сильных мира сего. Расстегивая ремень, Бэйнс произнес: «Герр Лотце, я никому еще этого не говорил, но вам скажу. Я еврей. Вы поняли?» Лотце ошалело взглянул на него. «Самому бы вам не догадаться, ведь я ничуть не похож на еврея. Изменены форма носа и черепа, уменьшены поры, осветлена кожа. Другими словами, по внешним признакам меня не опознать. Я даже вхож в высшие круги нацистского общества. Никто не заподозрит во мне чужака». И, сделав паузу, он подался к Лотце и зашептал: «И я не один. Есть другие, слышите? Мы не погибли, мы существуем, живем невидимками». «Наша служба безопасности?» — выдавил Лотце, но Бэйнс его перебил. «Можете сообщить. СД проверит мое досье. Но учтите, у меня связи, очень серьезные. Среди моих покровителей есть арийцы, есть и евреи, занимающие высокие посты в Берлине. Ваш донос оставят без внимания, а потом я и сам донесу на вас. Глазом не успеете моргнуть, как окажетесь под превентивным арестом». Он улыбнулся, кивнул и зашагал меж кресел следом за выходящими пассажирами. Они спустились по трапу на продуваемое холодным ветром поле. Внизу Бэйнс снова оказался рядом с Лотце. «Знаете, герр Лотце, он взял художника под локоть. Мне не понравились ваши взгляды. Думаю, я в любом случае донесу на вас». И он прибавил шагу, оставив немца позади. На краю поля у дверей вокзала собралась большая толпа родственников и друзей пассажиров. Высматривающие нетерпеливые глаза, улыбки, машущие руки. Чуть впереди стоял невысокий, плотный японец средних лет в добротном пальто английского покроя, остроносых Оксфордах и котелке. Рядом японец помоложе. На пальто коренастого блестел значок Тихоокеанской торговой миссии имперского правительства. «Меня встречает господин Тагоми собственной персоной», — подумал Бэйнс. Шагнув вперед, коренастый громко произнес: «Герр Бэйнс, добрый вечер!» И выжидающе вскинул голову. «Добрый вечер, господин Тагоми». Они пожали друг другу руки, затем раскланялись. Молодой японец тоже поклонился, приветливо улыбаясь. «Холодновато на открытом поле, сэр», — сказал Тагоми. «В нашем распоряжении геликоптер миссии. Не возражаете? Или вам необходимо посетить удобство?» Он напряженно всматривался в лицо Бэйнса. «Готов лететь», — сказал Бэйнс. «Хотя надо бы зарегистрироваться в гостинице и багаж». «Господин Катамити обо всем позаботится», — заверил Тагоми. «Багаж выдадут через час, не раньше. Ждать дольше, чем вы летели». Катамити улыбнулся и кивнул. «Отлично», — сказал Бэйнс. «Сэр, у меня для вас незначительная жертва», — заявил Тагоми. «Простите?» «Чтобы снискать вашу благосклонность», — Тагоми сунул руку в карман пальто и достал коробочку. из лучших Objects d'Art Америки, и подал коробочку Бэйнсу. Наши сотрудники полдня ломали голову, чтобы вам подарить. Решили остановиться на этом типичнейшем артефакте угасающей североамериканской культуры, на этой редкой вещи, сохранившей ауру далеких счастливых дней. Бэйнс открыл коробочку. В ней на черном бархате лежали наручные часы с Микки Маусом на циферблате. Неужто Тагоми захотелось пошутить? Бэйнс поднял глаза и увидел серьезное, озабоченное лицо японца. Нет, это не шутка. «Большое спасибо», — поблагодарил Бэйнс. «Действительно, отменный подарок. Во всем мире не наберется и десятка настоящих часов Микки Мауса выпуска 38-го года», — произнес Тагоми, внимательно наблюдая за лицом Бэйнса, пытаясь понять его реакцию, его эмоции. «Их нет ни у одного из моих знакомых коллекционеров». Они вошли в здание вокзала и стали подниматься по лестнице. Следовавший позади Катамити произнес: «Харусами ни нурыцуцу яны ноты марикана». «Что это?» — спросил Бэйнсу Тагоми. «Старинное стихотворение», — пояснил Тагоми. «Хайку середины эпохи Токугава». Под весенним дождем мокнет забытый на крыше тряпочный мячик.